Итак, мы продолжаем наш курс, обзор Бхагавад-гиты. И сегодня мы начнем изучать 10 главу, которая называется «Великолепие Абсолюта», или на санскрите ее называют «Вибхути-йога». Если вы помните, хотя, конечно, перерыв был некоторый у нас летний, чем закончилась 9 глава? 9 глава называлась «Самое сокровенное знание». То есть это была глава, которая является и таким, скажем, пространственным центром Бхагавад-гиты, потому что в Гите 18 глав, и 9 это центральный, и смысловым и эмоциональным центром Бхагавад-гиты. То есть все, что говорится в Бхагавад-гите в начале, в конце, все подводит нас рано или поздно к тому, что изложено в самой сердцевине Бхагавад-гиты, 9 глава. И я напомню коротко, что эта глава посвящена отношениям Кришны и живого существа, его преданного. Потому что все живые существа так или иначе общаются с Богом, но некоторые общаются как-то очень странно, через материю, и поэтому их жизнь сложна, болезненна. А некоторые, которые поняли, что это самое сокровенное знание, они сумели это свое окружение, вот эту свою материальную оболочку, будь то тело, будь то само окружение живого существа, связать с Богом таким образом, что теперь эта оболочка, она практически превратилась из изолятора в проводник. То есть теперь эти люди могут повсюду, везде, через все воспринимать, ощущать Кришну. Поэтому вот эти вот отношения, прямые отношения с Богом, они являются наиболее идеальными и разумными, и приятными для самого живого существа и для Бога. И вот эти отношения, они как раз и упоминаются в 9 главе Бхагавад-гиты. Там не только об этом говорится, но к этому там подводится самое главное. И Кришна в конце 9 главы делает вывод, а фактически он дает самое главное наставление гиты, которое потом он еще раз напоследок в 18 главе повторит, чтобы напомнить, что является здесь самым главным. Итак, в этом последнем 34 стихе 9 главы Бхагавад-гиты Кришна говорил, что эта практика или суть этого преданного служения состоит в том, что живое существо естественным образом начинает думать о нем. Если не может думать о Боге, значит, нужно сначала что-то такое делать для него, совершать какие-то, так сказать, процессы, какое-то поклонение. То есть сначала практика носит характер такой, немножко, скажем, искусственный. Мы делаем какие-то внешние вещи. Поклонение, жертвоприношение, что-то еще. Вследствие этого человек становится преданным. И когда он становится преданным, он начинает, естественно, думать об объекте своей преданности. То есть преданное служение не является чем-то искусственным. Это сначала лишь кажется в нашем обусловленном состоянии чем-то необычным, когда мы склоняемся перед Богом, что-то ему предлагаем, кажется, какая-то немножко какой-то ритуал, какая-то искусственная практика. Вот. Она искусственная, потому что мы сейчас живем в таком неестественном состоянии, небожественном. Но потом, когда она становится, скажем, нашим уже духовным естеством, тогда уже рождается вот эта вот преданность. И тогда, Кришна говорит, такое живое существо, полностью погруженное в меня, приходит ко мне. Вот это была самая суть Бхагавад-гиты. И теперь мы переходим фактически во вторую половину, 10 глава. И здесь Кришна будет рассказывать, как это наставление, думая обо мне, станем им преданным, как это наставление выполнить. То есть то знание, которое будет даваться в 10 главе, оно поможет выполнить то наставление, которое давалось в конце 9 главы. Итак, перед началом 10 главы мы прочитаем из Падмапураны Гита Махатмю, прославление этой 10 главы. Господь Шива сказал: «Моя дорогая Парвати, теперь я расскажу тебе о славе 10 главы Шримад Бхагавад-гиты, так, как я об этом услышал от Лакшми Деви, так как об этом услышала Лакшми Деви от Господа Вишну, который сам является дорогой в духовный мир. А в Кашипуре жил брахман по имени Дхирабудхи, который был дорог мне так же, как мой возничий Нанди, как Шива рассказывает. Возничим Шивы является Нанди, такой буйвол. Он был всегда умиротворен, и его чувства были сосредоточены на прославлении Господа Кришны. Когда бы он, куда бы он ни отправился, я всегда с большой любовью следовал за ним, Шива говорит, чтобы защитить его и служить ему. Наблюдая за моими поступками, мой вечный слуга Брингиридхи спросил у меня, какие аскезы совершал и какой благочестивой деятельностью занимался этот великий преданный, что ты лично служишь ему. На вопрос Брингиридхи я ответил так. Однажды на Кайлаше в саду Пунак я наслаждался лунным светом, но вдруг налетел сильный ветер, от которого с громким звуком закачались деревья. Все внезапно покрылось тьмой, словно надвигалась какая-то гора. В небе появилась огромная птица света дождевого облака, благодаря взмахам крыльев которой и закачались деревья, а пыль поднялась столбом. Затем птица села на землю, выразила почтение мне и прекрасному цветку лотоса. После этого она сказала: «О Мадхава, хвала тебе, защитнику каждого! Нет границ твоей славе, ты защищаешь всех преданных, контролирующих свои чувства. Ты первейший для всех преданных Верховный Господь Шри Кришна. Такие великие души, как Брихаспати, постоянно поют о твоей славе. Даже тысячеглавый Ананта Шеша не способен полностью описать твое величие. Что же говорить о птице с таким малым умом, как у меня?» Услышав молитву этой птицы, я спросил: «А кто ты и откуда? Ты выглядишь как лебедь, а твое тело цвета вороны». Птица сказала: «Так знай, пожалуйста, что я лебедь, носитель Господа Брахмы. Я расскажу тебе, почему мое тело стало черным. Совсем рядом с Суратом есть прекрасное озеро, откуда и появился этот удивительный небесный лотос. Некоторое время я отдыхал там, но едва собравшись улететь, я вдруг упал на землю, и мое тело приобрело этот черный цвет. Когда я стал думать, почему я упал, и почему мое тело, которое было белым, словно камфора, стало черным. Размышляя об этом, я услышал голос, исходящий с озера из лотоса: «Встань, лебедь, я расскажу тебе о причине падения и о том, почему почернело твое тело». Поднявшись, я отправился к центру озера, где росли пять исключительно прекрасных лотосов, из которых вышла очень красивая женщина. Обойдя вокруг нее, я спросил о причине моего падения. Она ответила: «О черный лебедь, взлетая в небо, ты перелетел через меня, и из-за этого оскорбления твое тело стало черным. Когда я увидела, как ты упал, мне стало жаль тебя, поэтому я позвала тебя. Когда я открываю рот, аромат, исходящий из него, способен мгновенно очистить 7000 черных пчел, которые немедленно обретают доступ в небесное царство. Мой дорогой царь птица, я раскрою тебе причину такого моего могущества. В третьем рождении до нынешнего я родилась в семье брахмана, и меня звали Сараджавадана. Мой отец постоянно наставлял меня в принципах целомудрия, и, выйдя замуж, я верно служила своему мужу. Однажды я нашла черную птицу. Уход за ней сказался на моем служении ему, за что муж рассердился и проклял меня: «О грешная женщина, ты сама станешь Маяна, этой черной птицей». В следующем рождении я стала Маяна, и благодаря следованию строгим принципам целомудрия мне удалось сблизиться с несколькими мудрецами, которые взяли меня в свой ашрам. Обычно за мной присматривала одна из их дочерей. Находясь там каждое утро и каждый вечер, я слышала чтение 10 главы Шримад Бхагавадгиты, и благодаря этому в следующем рождении на небесной планете я получила тело Апсары по имени Падмавати. Однажды, путешествуя на цветочном корабле, я увидела на одном озере прекрасные цветы лотоса. Спустившись, я стала наслаждаться водой. В это время появился Дурваса Муни и увидел меня полностью обнаженной. Испугавшись, я тотчас же приняла облик пяти лотосов. В два лотоса превратились мои руки, два других – ноги, а остальная часть тела стала пятым лотосом. Из глаз Дурвасы Муни стал сходить огонь. «О грешная, ты останешься в этом виде на 100 лет!» Прокляв меня, он сразу исчез. Однако, к счастью, я сумела вспомнить 10 главу Шримад Бхагавадгиты, и сегодня я освободилась от его проклятия благодаря тому, что ты перелетел через меня. Ты упал на землю, тело твое почернело, но если ты услышишь от меня 10 главу Бхагавад-гиты, ты сможешь избавиться от этого. Закончив пересказ 10 главы Шримад Бхагавад-гиты, Падмавати на воздушном корабле отправилась на Вайкунху. После этого я появился здесь и предложил тебе прекрасные лотосы с этого озера. Господь Шива сказал, завершив рассказ, черный лебедь тотчас оставил свое тело и родился в семье брахмана Кагирабудхи, который с детства воспевал 10 главу Шримад Бхагавад-гиты. И кто бы не услышал его воспевания, тот получал милость Господа Вишну, держащего в руках чакру и раковину. И кто бы не услышал его воспевания, падшие люди или люди, предавшиеся наркотикам и даже убийцы брахманов, все они получали милость Господа Вишну, который держит в руках раковину и чакру. По этой причине, мой дорогой Брингаридхи, я всегда служу Дхирабудхи. Моя дорогая Парвати, является ли человек мужчиной или женщиной, саньяси, человеком, ведущим отреченный образ жизни или семейным, в каком бы положении он на самом деле не находился, если он воспевает 10 главу Шримад Бхагавад-гиту, он обретет милость Господа Вишну. Шримад Бхагавад-гита ки джай. Итак, 10 глава Вибхути-йога, великолепие Абсолюта. Еще раз вспоминаем. Кришна сказал, думай обо мне, стань моим слугой, выражай мне почтение, и так, полностью погруженный в меня, ты без сомнения придешь ко мне. Это был конец 9 главы. Теперь 10 глава является методом, как помочь человеку думать о Боге и стать его преданным. Потому что это духовное знание стимулирует преданность, а из преданности рождается любовь. Итак, теперь мы начинаем читать по стихам. Шри Бхагавану Вача Буяева Махабахо Шринуме Парамам Вачага Ятпихам Приямана Вакшами Хитта Камьяя. Верховный Господь сказал, слушай же дальше, сильноруки Арджуна. Ты мой дорогой друг, и я буду говорить еще для твоей пользы, открывая тебе знание еще более высокое, чем то, которое я уже поведал. Итак, 9 глава называлась «Самое сокровенное знание». «Самое» обозначает превосходная степень, выше нет. И теперь Кришна говорит, что я буду открывать что-то такое еще более высокое. В каком смысле? В том смысле, что это то же самое знание, по сути, то же самое сокровенное знание. Оно является более высоким в том смысле, что оно помогает практически осуществить то наставление, которое было дано в последнем стихе 9 главы. То есть здесь продолжается изложение той же самой раджа-види, то есть самого сокровенного знания. И здесь просто мы увидим, что Кришна больше расскажет о себе. То есть, допустим, если у вас есть какой-то дорогой друг, которого вы любите, уважаете, но если вы при этом еще узнали о его несметных богатствах и достояниях удивительных, вот если вы узнали случайно, что он какой-то там тайный миллиардер оказался, вот, то ваше чувство гордости, то, что у вас есть такой друг, он замечательный, прекрасный, и еще при этом очень богатый. Ваше чувство гордости, в хорошем смысле слова, гордости, оно возрастет. То есть здесь Кришна расскажет Арджуне о удивительных своих проявлениях, как он представлен в этом мире. И это как раз поможет Арджуне и всем слушающим, всем читающим усилить свою привязанность к Богу. Итак, Арджуна удивится очень сильно всему тому, что он услышит в 10 главе, а в 11 еще и увидит, когда Кришна покажет ему свою вселенскую форму. Потому что когда 10 глава закончится, и Кришна скажет, об этом можно говорить сколько угодно, лишь одной частицей себя пронизывает всю вселенную, и Арджуна спросит, а покажи мне эту частицу, которую ты пронизываешь вселенную. Теперь посмотреть хочу. Услышал, теперь хочу посмотреть. Вот. Итак, 10-11 главы, они помогают нам выполнить то наставление, которое было сказано в конце 9 главы Бхагавад-гиты. Текст 2. Нама виду ксура агана прабхавам на махаршая ахам адирхи деванам махаршинам ча сарважахам. Ни сонмы полубогов, ни великие мудрецы не знают моего происхождения и моих качеств, ибо я первопричина полубогов и мудрецов во всех отношениях. Итак, здесь Кришна утверждает такую вещь, что понять свои первоистоки, свое происхождение не может никто. Даже полубоги и великие мудрецы. Потому что как мы можем заглянуть в предысторию, в то время и в те обстоятельства, когда наше сознание было не проявлено? Мы знаем, что жизнь и смерть отличаются друг от друга просто состояниями сознания, вот и все. То есть в строгом смысле слова такого понятия, как смерть, нет. Есть просто трансформация. Трансформация означает переход, изменение состояния. Вот. И, в посмертном состоянии сознание живого существа на какое-то время помрачается, в зависимости от того, какую жизнь оно вело. Вот. Новое живое существо, как ночь, когда мы ложимся спать. Сегодня наступит ночь, и мы забудем на время, кто мы. А завтра мы опять вспомним, когда мы проснемся. То есть в новом теле какое-то новое сознание проявляется. Оно не новое, оно просто, начинает осознавать новую ситуацию. Сознание каким было, такое есть. Но поскольку мы попали в другую ситуацию, начинаем по-другому мыслить, начинаем по-другому действовать. Допустим, когда мы здесь находимся, мы говорим на этом языке, мы привыкаем к этим вещам. Когда я, был недавно 2 месяца в Индии, совсем другие люди, другая среда, все. И все по-другому было. По-другому думал, по-другому. Другие вещи меня окружали, другие люди меня окружали. Все было по-другому. И сознание было немножко другим. Вот. Поэтому сознание меняется в зависимости от того окружения, в котором мы находимся, люди, язык, культура. Вот. Но какие-то тенденции сознания, побуждения, они остаются прежними. Вот. Субъект тот же самый, воспринимающий субъект. Вот. Среда меняется, это тоже влияет в какой-то степени на наше сознание. Так вот, понять, откуда мы взялись, никто не может. То есть, потому что этот первоисток, мы входим в это в бытие, пройдя через некоторое состояние небытия. Смерть, переходные состояния, такое некое временное небытие по отношению к нашему нынешнему сейчас такому бодрствующему активному сознанию. Вот. И мы знаем, что ребенок начинает осознавать себя не сразу, в какой-то степени он осознает себя на уровне, что вот боли, ему там приятно, неприятно, что-то хочется, там какие-то ощущения. Вот какое-то осознание более-менее, что вот я есть, что я какой-то вот конкретный человек, оно приходит чуть позже. Вот, то есть пока даже человек родился, уже и сознание у него уже есть, он уже живой, он уже дышит. Вот, но самосознание приходит позже. Сознание есть, но самосознание приходит позже. Поэтому понять свои собственные истоки, свое собственное происхождение, что было до моего рождения, до моего появления, откуда я взялся, на это самостоятельно не способно ни одно живое существо. Поэтому Иисус Кришна говорит такие две категории, говорит, самых разумных, он говорит, полубоги и великие мудрецы, даже они не могут этого понять, даже они, что говорить об обычных смертных людях. Вот. Говорится, что мудрецы не могут, вернее, полубоги не могут понять, возможно, потому что их разум затуманен духом чувства наслаждения. Полубоги, да, действительно, они там наслаждаются всеми этими райскими вещами. Но мудрецы этим не страдают. Мудрецы живут выше, чем полубоги, чем все эти, чем рай обычный. Вот. И их сознание совсем другое. Они выше полубогов. И по могуществу своему могут быть значительно выше. Вот. Потому что полубоги существуют разного уровня. И мудрецы – это личности, которые уже отошли от мирских чувственных наслаждений, стоят выше. Тогда почему они не могут понять? Потому что разум мудрецов, он не является независимым. Разум – это то, что нам дано. Может быть, дан разум, может быть, не дан. Мы видим, что есть люди, у которых разум очень слаб. И мы называем их, допустим, как там, умственно отсталыми или отстающими, еще что-то. Вот. То есть дело не в уме, люди просто путаются в этих понятиях ум и разум. А ум – это то, что с чувствами, то хочу, не хочу. Умственно отсталым быть невозможно. Вот. Можно быть разумно отсталым, отстающим в плане развития разума. Умственно отстало – это неправильно использованный ум. Ум – это просто эмоциональная часть. Все чего-то хотят, даже сумасшедшие в этом плане. У них даже в этом плане, в чем-то, может быть, даже они нас превосходят. Вот. А речь идет о разуме. Разум обозначает способность осознавать себя, других, адекватно себя вести. Так вот, даже великие риши, мудрецы, риши обозначает видящий, тот, кто видит далеко очень, тот увидит связь вещей прямо до самого Верховного Господа, который может смотреть вот сюда, на материальный мир, и расплести все эти связи, довести нас до Верховного Господа и показать нам его. Это будет называться Риши. То есть он видит все связи в этом мире. Это великий мудрец. Они бывают разные. Просто Риши, есть Маха-Риши, великий мудрец, есть Брахма-Риши, который выше, чем Маха-Риши даже. Это непосредственно сыновья Брахмы. И здесь он говорит, что даже Сурагана это различные полубоги, вот, и Махаршаях, и великие риши, великие мудрецы, даже они не могут осознавать меня. Потому что разум – это божественный дар, и он начинает пробуждаться в человеке на определенном этапе. И через какое-то время только каждый может начать задумываться, откуда же я взялся. То есть осознать свои собственные истоки само живое существо не может. Вот. То есть если Кришна откроет, то да. Если нет, то люди будут копаться сами и придут к тому, к чему пришли современные люди. До чего они докопались? До того, что мы там с какого-то космического бульона выросли, да? Или от обезьян, или что-то еще. Вот до чего может докопаться живое существо само, до всяких глупостей. Вот. А понять свои духовные истоки происхождения невозможно без связи с Богом. Итак, чтобы понять эти вещи, для этого нужно быть преданным Бога. Вот преданному эти вещи открываются. В комментарии Прабхупада говорит фрагмент. Только преданные, целиком отдавшие себя Всевышнему Господу, могут понять милостью Высшей Личности, что Он есть Кришна. Преданных Господа не волнует концепция Бога как безличного брахмана. Их вера и преданность позволяют им незамедлительно вручить себя Всевышнему Господу, и благодаря беспричинной милости Кришны они могут постичь Его. Никто больше не в силах понять Его. Поэтому даже великие мудрецы соглашаются, что есть Атма, что есть Всевышний, это тот, кому мы должны поклоняться. То есть мудрецы – это очень разумные люди, но разум не сразу и не всегда переходит в преданность. До этого в 7 главе Кришна говорил «Гьянавам мам прападите», обладающий полным знанием становится преданным, но для этого нужны условия. Должно быть его желание и влияние, позитивное влияние других преданных. Тогда да. В противном случае это может быть мудрец, но он не обязательно будет преданным. И поэтому Кришна говорит, что ни великие мудрецы, ни полубоги не могут понять меня. Потому что понять могут только те, кому он сам открывается. Кому он открывается? Тем, с кем у него есть отношения. А у кого с Богом отношения? Прямые отношения. У преданных. Вот о чем речь. Итак, здесь он сказал, что я являюсь первопричиной полубогов и мудрецов. Поэтому понять первопричину можно тогда, когда причина сама это откроется. Причина разумная, причина мыслящая. И поэтому он открывается только тем, кто ищет его. Текст третий. Йомам аджам анадим чам ветти лока махишварам асамудха самартишу сарва папья прамучьяте. Тот, кто знает меня, как нерожденного, не имеющего начала, как верховного владыку всех миров. Тот, кто не находится под властью иллюзии, тот освобождается от всех грехов. Итак, постулат третьего стиха. Знание о Боге освобождает от грехов. Потому что всякое действие греховное совершается в забвении Бога. У меня сейчас лекция, через пару часов позвоните. Всякое действие, которое греховно, оно совершается в забвении Бога. И когда люди начинают узнавать Бога, то тогда естественным образом их греховность она уменьшается. И здесь перечисляется несколько имен Кришны. Первое – это Аджа, значит, нерожденный, то есть обозначает. Почему такой термин используется? Чтобы показать принципиальное отличие Бога от всех живых существ, которые в этом мире находятся. Когда Кришна уже пришел сюда и действует среди людей, порой некоторые говорят, это же просто обычный человек, может быть какой-то могущественный. Понять его как бы деятельность достаточно сложно. Поэтому главное, с чего начинается человеческая жизнь, это рождение. Так вот, Кришна Аджа, то есть у него отсутствует пункт первый. Свидетельства о рождении у Кришны нет. Не написано такого-то числа, такого-то месяца. Явился по собственному велению. Иногда такое бывает. Да, мы отмечаем эти дни, когда он явился. Называется Авирбхава. Авирбхава, Махамахотсва, фестиваль явления Авирбхава. То есть сверху пришел, проявил свое бытие. Вот. А все остальные живые существа в этом материальном мире, они, как говорится, и рождаются в муках, и умирают в муках. Все их явление, и уход, и жизнь между этим тоже иногда сопровождается не всегда приятными вещами. Вот. И чтобы показать, что как бы по пункту первому он сразу отличается от нас, мы все рожденные, он аджа, нерожденный, свидетельства о рождении нет, иначе он не умрет, все. Он просто является, как солнышко, взошло, ушло, все, а мы тут остались. Вот. Поэтому он как бы среди нас, но он из другой категории совершенно, так это аджа означает. Второе, анадим, он не имеет истока, анадим. То есть он является источником всего, сам не имеет истока. Вот это вот самый сложный момент в понимании природы Бога, потому что когда люди интересуются чем-то там, каким-то происхождением, говорят, что откуда взялось, там, начинают раскручивать, та же самая теория эволюции, одно из другого, и в конце концов они доходят до какого-то момента, вот там что-то такое простое, какая-то там, не знаю, микро какой-то организм, или какая-то там что-то такое простейшая какая-то химическая комбинация под влиянием какой-то там радиации или там чего-то еще, она вдруг стала какие-то признаки жизни проявляет. Вот, но откуда вот это все взялось? То есть люди, в принципе, причину ищут. Вот. И религиозные люди им говорят, это все от Бога. Они говорят, хорошо, тогда откуда сам Бог? То есть поиск продолжается. И так до бесконечности. И вот это вот, это имя его, Анадим, не имеющий начала, оно, по идее, должно класть как бы такой конец или предел, ставить, скажем, такую же точку в этом поиске причин. Вот. И тогда люди говорят, ну что же, так сказать, вот как-то даже неинтересно, что Бог является причиной всех причин, сам он не имеет причины. Интересно, неинтересно, вот это утверждение шастр, писание, это его собственное утверждение, что он не имеет никакой материальной причины. В противном случае мы постоянно будем искать истоки, истоки, потому что все будет следствием, 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 а где же причина, в конце концов? Итак, хотя это трудно умещается в наш ум, который мыслит причинно-следственными категориями, вот такое утверждение, которое трудно понять, конечно, но можно принять, что он является причиной всех причин. Так, анадим не имеет истока. И третье имя, которое здесь упоминается, это Лока Махешварам. Лока Махешварам обозначает, что он является повелителем космоса. Лока означает планеты различные. Итак, космос, он весь кому-то принадлежит. Он не является брошенным, не то, что мы там какую-то любую планету можем себе забрать, освоить, вот, застолбить. Нет, то есть уже повелитель есть. Вот, интересно, что люди почему-то тоже так очень к этому болезненно относятся, к факту, вот, но при этом они сами хотели бы тот же самый космос осваивать и для того, чтобы стать его хозяевами. То есть они не против, если они станут хозяевами космоса. Но почему-то идея о том, что хозяин уже есть, их раздражает. Вот. Хотя если им дать такое возможность, они будут с радостью примут его. Но так вот здесь сказано, что не занимайтесь ерундой, уже хозяин есть. Лока Махешвара. Уже есть владелец. Вот. Нужно просто понять, как он всем этим владеет и так далее. Итак, понимание Бога как нерожденного, аджа, не имеющего истоков, анадим, и владыки всех миров, Лока Махешварам, это знание освобождает человека от всех грехов. Потому что когда мы понимаем такую всепроникающую изначальную природу Бога, и уже что право собственности им, так сказать, полностью закрыто, мы ничего не можем для себя присвоить, все уже принадлежит ему. Вот это, скажем, и по идее должно пресечь тот самый криминальный менталитет, с которым живет живое существо в этом мире. Потому что начинается весь криминал в этом мире с присвоения своей собственности. Вот так. Вот, по отношению к собственности. Вот, я и мое. Раз есть я, должно быть что-то мое. Я начинаю хапать все, что мне кажется мое. Вот, а когда здесь говорится, что все, сарва лока махешварам, ты на какой-то локе находишься, на планете, все, это лока уже принадлежит махешваре, все, успокойся. То есть, когда человек глубоко начинает понимать принцип ишаваси обозначает, что у всего есть хозяин. Уже есть. Вот это, если эти вещи глубоко понять, оно полностью как бы нейтрализует все криминальные тенденции. Потому что начинаются все, так сказать, отклонения, все грехи с того, что человек считает, это мое. Все. Если говорят, нет, не твое, можешь пользоваться, но пользуйся правильно. Тогда не будет проблем. Подобная тема была, если вы помните, в 4 главе «Трансцендентное знание», 9 стих, там говорилось «Джан Макарма Чамедивьям», то есть тот, кто знает о божественном происхождении и о божественных деяниях, и что-то освобождает от всех грехов и не рождается больше здесь. Немножко другими словами, подобная тема уже была. Вот. Но понять все эти вещи можно немирским разумом, потому что Бог не является частью этого мира, хотя он отражается здесь. Поэтому вот это вот понимание, оно является следствием правильного отношения. Если у нас открывается отношение преданности к Богу, тогда он, видя это, дает нам особый способ понимать эти вещи. В противном случае есть очень большие умные люди, тот же Махариши, те же какие-то полубоги, кто угодно, академики наук, там всякие нобелевские лауреаты. Мирской разум есть, этих вещей они не могут понять. Почему? Нет преданности. Потому что, когда есть правильное отношение сердца к преданности, да, Кришна видит это, и он дает особый тип понимания, который какими-то мирскими просто способностями и практиками развить нельзя. Вот этот момент тоже очень тонкий, духовный разум называется. Далее, тексты 4-5, они сдвоенные подряд идут. Будхир гьянам асам мухам кшама сатьям дамашама сукхам дукхам бхаво бхаво бхаям ча бхаям эва ча ахимса самата туштис тапо данам яшо яшах бхаванти бхава бутанам матта эва придхаг видхах. Разум, знание, свобода от сомнений и заблуждений, снисходительность, правдивость, владение своими чувствами, управление своим умом, счастье и несчастье, рождение, смерть, страх, бесстрашие, отказ от насилия, уравновешенность, удовлетворение, аскетизм, милосердие, слава и бесславие – все эти различные качества живых существ сотворены мною одним. Итак, здесь Кришна перечисляет определенные качества, состояния, в которых могут пребывать люди, живые существа. И этим он начинает перечисление того, что он только что сказал, что он источник всяких разных удивительных вещей. Сам он не имеет причины, сам он не имеет никакого истока, вот, но он является истоком всего. Итак, разум, знание, мудрецы. Одна еще из причин, почему мудрецы не могут понять Бога, потому что, как мы сказали, мудрецы – это те, у кого разум души, правильно? Вот. Но этот разум сам по себе, он опять же божественного происхождения. Поэтому он, Кришна говорит, разум, знание, свобода от сомнений, заблуждений, говорит, это исходит из меня. То есть пока живое существо не станет преданным Бога, эти все свойства, они будут проявляться не в полной мере. До какой-то степени Кришна дает эти качества. Пожалуйста, пользуйтесь и разумом, и всеми этими вещами. Живите, что хотите, тут делайте. Вот. Но если вы хотите понять меня, причину всех причин, нужно изменить состояние сердца. Называется преданность. Когда человек из эгоиста становится преданным, теперь его разум начинает по-другому работать. Он начинает понимать то, чего обычно люди не понимают. То есть начинает понимать вот эту вот, в какой-то степени понимать эту непостижимую природу Бога. Понять Бога до конца, естественно, невозможно. Это понимание всегда будет оставаться частичным, хотя мы будем прогрессировать в этом понимании, но поскольку мы частички, все равно сознание будет частичным. Тем не менее, даже такие вещи, чтобы понять, требуется особое состояние, чтобы нам доверили это вот знание. Итак, здесь Кришна перечисляет разные качества и просто перечисляет, допустим, говорит, разум. Прабхупада объясняет комментарий. Разум заключается в способности правильно судить о вещах, а знание в понимании того, что есть дух и что есть материя. Очень коротко. Вот. Способность правильно судить о вещах. Правильно судить о вещах обозначает видеть вещи в общей картине мира, в связи с Богом, как это все связано с ним. А знание, он говорит, очень четко, это понимание различия материи и духа. Если человек не понимает отличия материи и духа, что бы он ни говорил, какие бы у него степени ни были, его знание является просто каким-то там фрагментарным знанием о материи. Много разных других, здесь несколько страниц комментариев, очень подробно Я хочу, это вы можете сами прочитать, я хочу просто заострить внимание на одном удивительном качестве, которое здесь Прабхупада очень интересно трактует. Качество ахимса. Ахимса, мы знаем, означает не насилие, или милосердие еще называется. Вот. Но буквально в переводе означает ахимса не насилие. И вот Прабхупада объясняет, что он говорит, в строгом смысле слова не насилие обозначает давать людям высшее знание духовное. Это будет не насилие. И дальше он говорит, интересный вывод, что если людям не давать этого высшего духовного знания, создание Кришны, он говорит, это будет насилие. Он говорит, почему? Объясняю. Очень просто. Потому что люди остаются без этого высшего знания в круговороте самсары. Это обозначает, что они будут проходить как минимум через 4 неприятных для души состояния. Рождение, смерть, болезнь, старость и смерть. Это неприятные для души состояния, очень болезненные, неестественные, это как минимум. А то, что между ними будет, это еще, так сказать, до кучи. Кто что еще там заработает себе, хорошего, плохого. Вот, но эти 4 вещи, они гарантированы любому воплощенному живому существу. Итак, если живое существо не развивает в себе такого знания, в котором оно предается Богу, это обозначает, что если мы не даем ему такое знание, означает, что, может быть, мы неосознанно, но совершаем насилие над живым существом. То есть мы оставляем его в невежестве, а в невежестве живое существо естественно продолжает страдать. Может быть, мы не совершаем это насилие специально, но по сути дела это остается насилием. Если мы не даем живому существу самого главного знания, через которое оно может решить все свои вопросы жизни. Вот это вот интересно. Остальные вещи, так сказать, более или менее традиционно объясняются, это вы можете прочитать сами. Дальше. Текст 6. Махаршая сапта пурве. Чатваро манавастадха мадбхава манасаджата ишамлока има праджа. Семь великих мудрецов и 4 других великих мудрецов до них, а также ману, праотцы человечества, исходят из меня, рождены из моего ума, а все живые существа, населяющие различные планеты, происходят от них. Итак, в этом стихе Кришна очень просто, без лишней скромности, называет себя источником вот этого генеалогического древа Вселенной. То есть фактически он указывает, откуда взялись различные виды жизни, различные живые существа. И дальше он перечисляет 25 личностей. Он говорит, 7 великих мудрецов, 7 великих мудрецов, их имена мы перечислим чуть ниже. Потом он говорит, и 4 великих других мудрецов до них. 4 до них, это были 4 так называемых манасапутра, то есть ментальные сыновья Брахмы. Слышали, наверное, такая река есть в Юго-Восточной Азии, Брахма-путра, да? Значит, сыновья Брахмы буквально означает. Брахма, путра, значит сын. Брахма-путра, сыновья Брахмы. Вот, то есть у Брахмы 4 сыновей изначальных, вот ментальные его. 4 кумаров, на которых он хотел возложить определенные обязанности, чтобы они помогали ему, наполняя Вселенную новыми живыми существами, населением, но они сказали, что они не хотят с этой темой связываться, что вот они хотели бы сохранить статус мудрецов, и для этого они даже замедлили свой рост, фактически они остановили свой рост. Они остались как такие кумары. Кумары означают такой юный, вечно молодой. Вот, чтобы не достигать этой половой зрелости, чтобы эти чувства там их не беспокоили, что называется. Вот. И тогда Брахма понял, что значит, с этими ребятами, так сказать, не договоришься ни до чего. И тогда он создал еще других 7 великих мудрецов. Итак, 4 и 7, 11. Он говорит. Итак, 7 великих мудрецов и 4 великих мудрецов до них и ману. Ману сколько бывает? 14. То есть каждый день Брахмы, он разбит на определенные манвантары. Манвантары это промежутки примерно где-то по 308, чуть-чуть меньше, чем около 308 миллионов лет. Это манвантара, время правления одного вселенского правительства, манвантара. Вот, и каждому манвантару есть ману, это тот, кто является источником всех людей в данную манвантару. Так вот, этих ману 14, так получается, 7 великих мудрецов плюс 4 кумара, это будет уже 11 плюс 14, 25 личностей, которые вышли изначально из Кришны, и теперь они стали источниками всех остальных живых существ. Всех. Животных, растений, всех. Вот это самое удивительное для понимания. Но если мы посмотрим немножко под другим углом, не так, вот как объясняли нам в школе про эволюцию, то все будет очень понятно. Изначально все живые существа существуют в виде моделей тел, которые называются биджа. То есть биджа означает буквально семя. Или, сказать таким вот более современным языком, модель. То есть какое тело должно получиться из этой вот биджи. То есть есть разные биджи. То есть мы видим, что продаются разные семена. Из них вырастают разные растения. Баклажаны, картошка, морковь, капуста. Все разные. По виду семена очень похожи на самом деле. Внешне не сильно отличаются. А когда их начинаешь выращивать, они совершенно разные дают. По вкусу, по цвету, по размеру, плоды. Так вот, живые существа не происходят одно из другого, нам эволюция пытается объяснить. Они уже существуют, эти вот биджи, они есть у Брахмы. То есть Брахма творец, у него есть эти биджи, у него есть как бы главные детали конструктора. Предположим, родитель дарит ребенку конструктор, и ребенок из него делает разные модели. Но сами заготовки ребенок сделать не может, они ему даны. И какая-то инструкция, ты можешь собрать такую, такую, всякие разные модели. Вот, то есть Брахма получает от Вишну все эти биджи, модели тел, и теперь он раздает их своим всевозможным представителям. То есть, допустим, мы знаем, что люди могут разводить кроликов. Могут? Могут. В этом смысле они будут про Джампати, про отцами кроликов, да? То есть они их разводят. Они не являются источником кролика как вида, а человека кролик родиться не может. Но человек может разводить кроликов, понимаете? Он может разводить, там, не знаю, норок, гусей, там, коров, не знаю, кого угодно, кур, уток. То есть он берет и начинает этот вот вид какой-то разводить. Также он может взять различные семена и засеять ими разные грядки. И в этом плане он будет тоже как бы их праотцом. То есть он принял участие в появлении этих живых существ на свет. Понимаете? То есть вот в этом смысле вот эти вот великие мудрецы и ману, они являются праотцами всех живых существ, всех видов жизни, растений, животных. Понятно, да? Что не растение, там, не то, что там кошка родила мышку, вот, а то, что есть эти вот праджапати, которые занимаются, скажем, выведением этих видов. Им даны все эти вот биджи, и из этих бидж, из этих семян они уже все это дело выводят. И семь великих мудрецов, вот они перечисляются в Шримад Бхагавата, значит, Ангира, Васиштха, Пуластья, Марича, Крату, Атри и Пулаха Муни. Это вот эти как раз семь великих мудрецов. Есть еще там такие Кардама, Муни, Нарада, Бригу, но они не праджапати. Мудрецов больше. А вот эти вот, которые праджапати, это вот семь, которые перечислены. Итак, Кришна очень так изящно, коротко и ясно объяснил, откуда все взялось. Все сверху, не снизу, а сверху. Текст седьмой. Итам вибутим йогам ча мама йове титатвадага совикалпена йогина Юджяте натра самшая. Тот, кто действительно убежден в моих славе и мистической силе, целиком посвящает себя преданному служению, в этом нет сомнения. Итак, интересный переход. Тот, кто действительно убежден в моих славе и мистической силе, убеждение в этом, целиком посвящается служению мне. Переходит к преданности. То есть знание о Кришне получается, что оно укрепляет преданность. И этот стих позже побудит Арджуну в середине этой главы задать Кришне множество разных вопросов, попросить его рассказать о себе чуть более подробно. Потому что это укрепляет преданность. Итак, вот это вот убеждение и знание – это то, что способствует росту преданности. Чтобы преданность не была сентиментальной. Она должна обязательно подкрепляться знанием, опытом, практическими вещами. Тогда это будет уже что-то серьезное. И в следующих четырех стихах, начиная с восьмого, Кришна даст такую, скажем, квинтэссенцию всей Бхагавад-гиты, потому что стихи с восьмого по одиннадцатый, в десятой главе, эти четыре стиха, их еще называют чатур-шлока. Бхагавад-гита чатур-шлока. То есть чатур-шлока означает четыре стиха. Чатур, четыре, шлока – это стих. Бхагавад-гита чатур-шлока обозначает краткое изложение Бхагавад-гиты в четырех стихах. Допустим, кто-то говорит, о чем эта книга? Вы говорите, то, все. Он говорит, коротко, можешь объяснить, о чем речь? Вот. И тут вы начнете листать туда-сюда, видишь то, видишь все. 700 стихов в Бхагавад-гите. Вам говорят, давай, тебе 5 минут, объясни, что такое Бхагавад-гита. И вы вспоминаете, о, мы слышали, что, оказывается, эти 4 стиха, 10 глава, стихи с 8 по 11, в которых самая суть Бхагавадгиты. Для тех, кому там долго разбираться, некогда там и так далее, хочет понять самую суть. Все. В этих 4 стихах будет в 1 стихе, в 8, что указано? Будет указано самбанха гьяна. Самбанха гьяна – это знание о том, как все связано. Сам обозначает все или полностью. Бандха – то, что связано. Бандху – родственники, родственники – те, кто связаны. Также бандху обозначает узел. Самбанха – гьяна, знаете, знание. Так, знание о том, как что, как сам бандха, как все связано. Итак, в 8 стихе Кришна дает самбанха гьяну коротко, без деталей. В 9 он скажет о том, какому образу жизни вот такое знание выводит, как начинает теперь жить человек, который понял эту самбанха гьяну. В 10 стихе он напишет результат такого образа жизни. И в 11 стихе он напишет то благословение, которое Кришна дает за вот это понимание, за этот образ жизни. То есть, коротко, эти 4 стиха, они являются изложением Бхагавадгиты в такой краткой форме. Но для лучшего понимания, конечно, неплохо изучить все остальное. Итак, значит, самбанха гьяна, это стих 8. Стихи 9-10, это так называемая абхидея, то есть практика, процесс, который из этого всего проистекает. И стих 11 – это прайоджана, то есть высшая цель, реакция Кришны на все эти вещи. И теперь мы, значит, эти 4 стиха рассмотрим. Итак, это особый раздел у нас. Обычно эти 4 стиха учат наизусть, те, кто хотят понять суть Бхагавадгиты. «Агам сарвасья прабаво матах сарвам правартате ити матва баджантимам Будха бава саман витах». Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрые, кто в совершенстве знают это, отдают себя преданному служению мне и поклоняются мне всем сердцем. Итак, в этом суть самбанха гьяны. Кришна говорит, что бы ты ни видел, все исходит из меня. Матах, а агам, то есть я, сарвасия, всего прабхава. Источник и владелец, да? Маттах из меня, сарвам, все, правартате, из меня исходит все. Все, что ты видишь, материальное, духовное, все исходит из меня. И тиматва, тот, кто знает эти вещи, баджан тимам, начинает служить мне. Почему? Потому что он Будха, разумный, он понимает меня как причину творения, он клоняется мне всем сердцем. Итак, в этом стихе Кришна как бы такую истину провозгласил о том, что он первоисточник всего, и значит, все с ним связано. То есть смысл этой самбанхи говорит о том, что у Бога есть связь со всем, и у всего есть связь с Богом. Но нет знания, то есть света нет, чтобы эту связь увидеть. Так вот, знание нужно для того, чтобы проявить или увидеть то, что уже есть. Обнаружить эти вот тонкие коммуникации. Вот, если мы видим, что вот здесь горит лампочка, чего она горит? А рядом не горит потолок. Почему рядом не горит? А это горит. Почему? Потому что есть какая-то связь. Какая-то связь по проводам, это куда-то уходит на счетчик, счетчик подсоединен там, кабель идет на электростанцию, вот туда. Вот, понимаете? Сейчас мы этой связи не видим, она декоративно скрыта. Было бы некрасиво, если бы висели провода всякие разные, да. Вот, поэтому связь скрыта. Вот, мы видим просто вот плафон такой, да. Мы даже про лампочку даже не замечаем, потому что ее там не видно из-за этого матового плафона. Вот, так вот, самбанха обозначает увидеть, как лампочка связана с электростанцией. Вот это называется самбанха. Точно так же самбанха во всех других сферах обозначает увидеть, как все, и добро, и зло этого мира, все абсолютно связано прямо или косвенно с Верховной Личностью Бога. Это будет самбанха гьяна. Вот, далее. И в комментарии к этому стиху Прабхупада приводит очень-очень много разных цитат на санскрите из разных упанишат, из разных пуран, из разных ведических источников, в которых утверждается, что вот это вот слова Кришны не являются голословными. Я что могу сказать? Я источник всех духовных материальных миров, да? Давайте, вот я взял и заявил, да? Где этому подтверждение? кто еще так думает, где еще об этом написано. Нигде, значит, я просто самозванец, понимаете? Вот. Кришна говорит, я источник всех духовных материальных миров, и Прабхупада, как преданный Кришне, он приводит массу разных цитат из разных источников, которые подтверждают то же самое. То есть теперь, как говорится, судья сказал, и он показывает, вот видите, такой-то пункт, такого-то закона, вот подтверждается. Книги закона общепризнаны, поэтому говорю, вот по книге так, по закону. Точно так же Кришна говорит, Прабхупада, как знаток закона, говорит, вот видите, тут, в множестве разных мест, говорится, что Кришна верховный, все. Текст 9. Матчита матгата прана, бодхаянта параспара, кадхаянта ашчамам нитям, тушьянтича, романтича. Это уже о том, как теперь живут те люди, которые, вот написано было в конце 8 стиха, что они, люди, которые понимают это, начинают поклоняться Богу, служить Ему всем сердцем. Да? Теперь в чем это их жизнь состоит? Вот это 9 стих. Мысли моих чистых преданных сосредоточены на мне, их жизнь полностью посвящена служению мне, и они испытывают большое удовлетворение и блаженство, просвещая друг друга и беседуя обо мне. Итак, здесь говорится о том, чему посвящена жизнь таких людей. То есть, их мысли, в первую очередь. Преданный – это человек, который свое читта, мат-читта. Читта – это вот мыслительные способности, мат-читта. То есть, тот, чей ум направлен на Бога. Вот показатели преданного. Итак, его ум направлен на Бога. Дальше он говорит, мат-гата прана. Прана обозначает жизненная сила. Преданный, теперь умом думая о Боге, направляет свою жизненную силу, прану для чего? Мат-гата. Гата обозначает цель. Чтобы достичь, в конце концов, цели, Кришна говорит, меня. Вот он называется преданный. То есть преданный не обязательно так просто, так сказать, ходит там с мешочком, смотрит в разные стороны. Вот. Его мысли сосредоточены на мне. И он говорит, его прана, его жизненная сила направлена для того, чтобы достичь меня. Вот, мат-чита, мат-гата, прана. Очень емко, но очень глубокие вещи Кришна говорит. Дальше что он делает? Они испытывают удовольствие. То есть преданный счастливый. Если преданный несчастный, значит что-то он не понял. Что-то не то. Преданный счастливый. Потому что он контактирует с источником счастья. Кришна это не просто там где-то непонятно кто далекий в облаках. Кришна это источник счастья. И он может быть далеко, а также и близко. Из 13 главы мы узнаем, что абсолютная истина очень далеко и тут же близко. Если мы занимаемся деятельностью, которая привлекает, она близко. Если мы занимаемся той деятельностью, которая не интересует, он тоже есть, но он далеко в этом плане. Итак, преданный удовлетворен, испытывает большое удовлетворение и счастье, просвещая друг друга, то есть преданный занимается тем, что они друг другу рассказывают какие-то вещи духовные о Боге, просвещают друг друга, беседуют обо мне. Вот. И это является их главной формой деятельности. Все остальное это нужно только для того, чтобы помочь другим тоже узнать, услышать все эти вещи. Вот все. Вот все. Донести до них то же самое послание, поделиться с ними тем же самым вот этим вот нектаром. Итак, Кришна-катха или разговоры о Кришне – это их пища, то есть чем питается преданный. Без этого он как рыба без воды, он не может без Кришны жить, без всех этих вещей. Другие вещи они его не интересуют, огорчают, отвлекают. Итак, здесь комментарий достаточно большой, полностью надо его читать. Думаю, вы это сделаете сами. Смысл этого комментария, фрагмент прочитаю. Чистые преданные, чьи признаки описываются здесь, полностью отдают себя трансцендентному любовному служению Господу. Их ум никогда не отвлекается от лотосных стоп Кришны. Они разговаривают только на трансцендентные темы. Описанию признаков чистых преданных посвящен этот стих. Преданные Всевышнего Господа 24 часа в сутки заняты прославлением божественных качеств Всевышнего Господа, а также его игр и развлечений. Их сердца и души полностью погружены в Кришну, и они наслаждаются беседами о нем с другими преданными. И здесь говорится, что на начальном этапе преданного служения они испытывают наслаждение от самого служения, процесс, а на более зрелой ступени действительно испытывают любовь к Богу. То есть пока еще, может быть, на начальном этапе человек не чувствует Бога, так догадывается о его существовании, а на более высоком этапе уже приходит в это состояние премы. Далее, текст 10. Тишам сатата юктанам баджатам прити пурвакам дадами будхи йогам там энамам упаянтите. Тем, кто постоянно с любовью служит мне, я даю понимание, при помощи которого они могут прийти ко мне. Вот, только что мы читали, чем занимаются эти люди. В первом стихе было сказано о самбанхе, как все связано с Богом. Во втором стихе, в девятом, было сказано, как живут те, кто это поняли. Теперь реакция Кришны на эти вещи. То есть, что так сказать, происходит. Теперь он реагирует определенным образом на такой образ жизни. Он вознаграждает их своей милостью. И Джива Госвами, один из великих святых в нашей традиции, говорит, что Кришна сам входит в сердце такого преданного по дороге, которую преданный прокладывает ему свое сердце своей медитацией. Есть в читании Чаритамрити, одном из наших текстов, такое описание, как однажды Господь Чайтанья решил отправиться во Вриндаван, но он не хотел, чтобы его сопровождало большое количество людей, и поэтому он всех, как говорится, отправил по домам и сам решил отправиться туда. Один из его великих преданных, некий Нарисимхананда Брахмачари, он очень хотел пойти за Господом, поскольку Господь всех отправил домой, он не хотел его беспокоить, тем не менее, он как он может ему послужить. И он в своей медитации стал прокладывать путь Господу Чайтанье, дорогу. Дороги в Индии, как у нас примерно. Сейчас лекция у меня через полтора часа. Вот. И поскольку дороги нуждаются в улучшении, вот, то значит, этот Нарисимхананда Брахмачари, он в своем уме выкладывал такую дорогу из такого мягкого, красивого ковра, вот, и украшал ее по краям всякими разными драгоценными камнями, инкрустацию такую делал. То есть в этом уме в своем он как этот самый, как знаете, такие поезда эти, которые путепрокладчики, которые сами себя прокладывают путь, а потом по нему едут. Вот, кладут, а потом по нему едут. Точно так же Нарисимхананда он прокладывал путь, по которому, так сказать, должен был идти его возлюбленный Господь Чайтанья. Вот, до какого-то момента у него получалось. Господь Чайтанья, поскольку он не отличен от мысли о нем, он шел по этому пути, потом он остановился, и у Нарисимхананда Брахмачари больше не получалось ни шагу. Вот. Выяснилось, что Господь Чайтанья решил повернуть обратно. Поэтому и у преданного медитация дальше не шла. Он пытался шло в Вриндаван не ходить. Но сам факт, что мысли о Боге не отличаются ничем от самого Бога. Если вы думаете обо мне, а я думаю о вас, мысли обо мне или о вас, они отличаются от вас. Но мысли о Боге не отличаются от Бога. Это называется идеал. Это опять же вещи, трудно понимаемые людьми, у которых двойственное мышление. Двойственное обозначает разорванное. В нем нет единства. Вот это я, а это мое фото. Это я, а это мое имя. У Бога нет разницы, он и его фото, он и его имя. Вот дуальный ум все хочет разрезать на два. Понимаете? А оно отвоям, как говорится, не делится на два. Поэтому, говорит, абсолютная природа имени, формы, качеств, деяний. Это очень тяжело дуальному уму понять. Итак, мысли о Боге, они не отличаются ничем от самого Бога. Поэтому, когда Кришна видит, что его преданные погружены в мысли о нем, то фактически они этими мыслями прокладывают ему ту самую дорогу, по которой он к ним в сердце и заходит. И когда он заходит, к ним приходит большое вдохновение. Это не просто какое-то такое интеллектуальное, эмоциональное состояние, вдохновение, а что-то кто-то пришел. Вот. Кто-то вошел, и радость пришла. Пришел к вам домой ваш дорогой друг, и сразу все здорово. Да? Шутки там, веселье и так далее. Потому что пришел. Точно так же, когда ум преданного оживает, в нем появляется счастье, обозначает, Кришна пришел. Итак, и он дает, он говорит, я даю понимание, разум особый, дадами будхи, йогам там, я даю особый будхи, особый разум, при помощи которого, что они, эна маму паянты те, они могут прийти ко мне. То есть, как прийти к Богу, нет такой дороги. Никто не указывает, дорога, ведущая к Богу. Вот. А теперь человеку становится понятен этот путь. Все в этом дороге, в этом мире, они по кругу бегают. Земля круглая. Вот, в этом все по кругу. А вот эта дорога, она прямая. Она прямая, она не в материальном пространстве и времени проходит, это дорога вне времени и пространства. Так Кришна дает такой разум, при помощи которого человек понимает, как душа может прийти к нему. И далее, когда значит, этот стих Кришна поведал, у Арджуны возникла такая идея или сомнение некоторое о том, что мы долгое время осквернены были, наш разум был осквернен всякими разными материальными концепциями, идеями, эмоциями и так далее. Как в этом оскверненном состоянии мы можем что-то понять, понять Бога? Да? Вот. И поэтому он задает этот вопрос, ментальный вопрос Арджуна, спрашивает, как джива может воспринять вот эти вот вещи, как прийти к пониманию Бога, если его сердце грязно. И в 11 стихе, это последний стих этой четвертой шлоки, Кришна скажет, как это происходит, что это не просто его какое-то там интеллектуальное усилие понимания. Он говорит вот что. Тишам Ивану Кампартха Махама Гьяна Джанта Маха Нашая Матма Бхавасхо Гьяна Дипина Басвата. А чтобы оказать им особую милость, я, пребывающий в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством. Итак, это его инициатива уже. Преданные служат Богу, думают о нем, пытаются служить ему, что-то такое делают. И Кришна входит, дает им разум. И для того, чтобы они все эти вещи переварили, осознали, он говорит, я сам вхожу туда. И он говорит, я сам это светильником разума, светильником знания рассеиваю всю тьму, которая порождена невежеством. То есть невежество – это как бы такой груз или хлам, грязь, которая накопилась в нашем сознании. И когда Кришна входит, он говорит, гьяна дипина бхасвата. Гьяна – это знание, дипа обозначает лампада. Гьяна дипина – это лампада или светильник знаний. Бхасвата обозначает, я освещаю все вот этим вот светильником знания, входя в его сердце. То есть здесь это названо, Кришна говорит, я даю особую милость, чтобы дать им особую милость. Анукампа Артхам написано. Анукампа Артхам это означает особая милость. Милость обозначает, что мы получаем что-то незаслуженное. Допустим, люди говорят, я прошу милость, если просят милостыню. Да? То есть они получают незаслуженное, он не заработал. Но кто-то добр, и поэтому он может дать даже тому, кто не заслужил. То есть человек получил не потому, что заслужил, а просто потому, что кто-то оказался добр. И несмотря на то, что он не заслужил, он все равно дает. То есть милость – это проявление чьей-то любви к нам, несмотря на нашу неквалифицированность. То есть получение как бы такого формально незаслуженного. Но если он очень любит, если он очень милостив, то ему не важно, что мы заслужили. Как бы его от его собственной доброты и любви, что называется, распирает, и он хочет со всеми поделиться. Вот это называется милость. Итак, когда он видит, что преданный бескорыстно служит ему, то он входит, то есть не просто как вот карма. Карма есть очень просто. Сколько заработал, столько получил. Все, ни больше, ни меньше. Больше не проси, не получишь добавки. Вот. А милость обозначает, что я делаю то, что могу, а Кришна дает то, что хочет. Он может затопить все это своей милостью. Это его личный выбор. Итак, когда Кришна видит искренние усилия со стороны преданного, то его милость, она может быть совершенно неожиданной и безграничной. И здесь вот это вот, это состояние бхавы называется. Бхава – это уже состояние такого духовного блаженства, экстаза, когда человек испытывает неземные эмоции. Эмоции, которые не может привести его ни одно из материальных наслаждений, впечатлений. То есть мы все можем по какому-то поводу ахать, охать, что-то там увидели, услышали, какие-то у нас эмоции могут быть. Но бхава – это состояние, которое не может родиться от контакта просто с какими-то материальными объектами. Бхава – это уже эмоция духовного мира. То есть это то, что, как говорится, падает сверху из духовного мира. И живое существо, оно буквально аж, так сказать, аж захлебывается вот всеми этими такими духовными чувствами. И когда оно в таком состоянии находится, то эта бхава из него, что называется, во все стороны идет, и те, кто ее получают, они говорят, вот, вот это вот источник любви, и стремятся к таким личностям. Вот. Бхава бхакты встречаются в этом мире крайне редко, очень редко, вот, но бывают. То есть личности, которые являются источником вот этой вот удивительной такой экстатической эмоции. И эта бхава, она подобна такому меду. Мы знаем, как мед производится. Пчелы собирают нектар с разных цветов. Все это в улей приносится. И потом у них начинается технологический процесс. Они там все это жуют, пережевывают. Кстати, вы в курсе, да, что мы там пережеванные пчелы? Там, слюна там и прочие, прочие разные вещи. Вот они там пережевывают, перерабатывают, там что-то еще там делают. Вот. Но на выходе получается вкусная штука. Дорого стоит. Просто попробуйте вот эти вот цветы, там, нектар там пожевать. Не очень. Как-то. Даже где продают этот пыльца, там что-то еще, не очень, да? Но вот когда это все пропущено через пчел, через определенный процесс, вот тогда это все превращается в мед. Вот мы как-то, у нас не получится. Вот они могут. Да? Вот наша задача, как бы, нектар собирать. Мы собираем что-то такое о Кришне, в сердце свое складываем, это наши такие маленькие богатства. Вот. А Кришна, он входит как такая пчела. Вот. Его еще называют одно из его имен Мадху. Мадху. Мадху это пчела, которая тоже этот мед делает. Вот. И Кришна вот из этого всего, что мы там наделали, натворили, вот, из всех плодов нашей саданы, практики, он может сделать мед. Вот. И бхава, вот эта вот эмоция, это и есть мед. То есть, когда Кришна дает ему милость, тогда преданный чувствует, что его сердце так очень сладко, очень приятно. Это обозначает, что его духовная жизнь увенчалась успехом. Итак, это был маленький раздел, стихи с 8 по 11, так называемый чатушлока. То есть все, что нужно. Сначала знание связи с Богом, потом как мы живем в соответствии с этим, практика. Потом Кришна дает разум, и на основе этого разума уже уходят все сомнения, и к преданному приходит эта вот эмоция удивительная. И теперь стихи 12-13, они тоже вместе соединены. Это Арджуна начинает теперь свои восторги выражать. Он теперь выслушал эти 4 стиха, и он начинает говорить реакции Арджуны. Арджуна увача парам брахма парам дхама павитрам парамам баван пурушам шашватам дивьям адидевам аджам вибхум ауствам ришаях сарве деваршир нарадастатха асито девало вьяса сваям чайва абравишиме. Арджуна сказал: ты, верховная божественная личность, конечная обитель, чистейший, абсолютная истина. Ты вечная, трансцендентная, изначальная личность, нерожденная, величайшая. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девала и Вьяса, подтверждают эту истину о тебе. И теперь ты сам говоришь мне, объявляешь мне это. Итак, Арджуна в этом стихе принимает Кришну как верховную личность Бога. Причем принимает его он таковым не по знакомству, не по сентиментальности, не по какому-то легковерию, а на основе мнений высокопочитаемых ведических мудрецов. То есть так принимают истинно цивилизованные люди. Здесь он говорит сначала от себя, ты верховная божественная личность и так далее. Он говорит, все великие мудрецы, и перечисляет наиболее почитаемых из них Нарада, Асита, Девала, Вьяса. Нараду мы и Вьясу мы, так сказать, более-менее знаем. Вот. Они подтверждают эту истину о тебе. То есть, это означает, что должны быть какие-то ссылки. Из цитат уже Прабхупада приводил, ссылки разных шастр, что Кришна – верховная личность Бога. Теперь эти вещи уже пропущены через опыт жизни великих мудрецов. Они подтверждают эти вещи. Вот. Риша Сарве, говорится, все мудрецы. Говорится, что все, Сарве. Но он перечисляет наиболее именитых. Говорит, настоящие мудрецы – это те, кто видят. Те, кто не видят Бога, они не есть мудрецы. Потому что слово «риши» переводится как «мудрец», но буквально санскрит обозначает «видящий». Опять же, что видящий? Видящий связь всего с Богом. Вот это называется риши. Тут, если ты просто какой-то человек, ну, там, какие-то в мирских вопросах, может быть, он мудрый, это не совсем то, что имеется в виду здесь. Риши, опять же, тот, кто видит связь всего с Богом. Итак, все мудрецы риши Ахсарве это утверждают, и он перечисляет наиболее мир, и говорит, и теперь ты сам объявляешь это мне. Вот, то есть теперь, вдохновившись этой вот чатуршлокой, Арджуна говорит все эти вещи, но мы должны понять, что это не просто эмоция, потому что он тут же ссылается на имена великих мудрецов, которые материальных эмоций не испытывают. Они испытывают только духовные эмоции. И риши, почему им можно верить? Потому что их образ жизни является чистым. То есть мудрец – это не просто умный человек. Это также чистый человек. И чистый обозначает не просто какие-то в материальном плане какие-то у человека там аккуратные, чистые привычки. Чистый имеется в виду в своих мотивах, в своих целях. То есть это человек, которому ни от кого ничего в этом материальном мире не нужно. Тот, кто не занят политикой, тот, кто не занят там, каким-то, так сказать, популизмом и чем-то еще, его не интересует собственная популярность и прочие вещи. То есть риши, он не просто разумный, очень интеллектуальный и видящий, а он чистый. Это обозначает, что его характеру можно доверять. Он, у него нет мотива обманывать. Потому что когда люди обманывают, обозначает, у них есть какой-то мотив. Они что-то хотят для себя как-то, для себя, для своих каких-то близких, что-то они хотят. По этой причине люди могут немножко покривить душой, что-то там ей сказать или там как-то изменить. Вот. Но риши, мудрецы, это те, у кого мотивации в материальном мире ноль материальной. Единственное их желание, единственное их стремление – это поделиться с людьми своим этим видением, пониманием. Вот поэтому они и считаются личностями максимально достойными доверия. И здесь Арджуна называет Кришну Парампавитрам, высший, чистейший. Павитра – значит чистый. В Майяпуре есть такая прачечная, называется Павитра Лондри. Прачечная Павитра. Там все у них чисто. Итак, Парампавитра означает высший, чистейший. Если мы принимаем Кришну таковым, это означает, что с течением времени мы тоже станем чистыми. Павитра еще там в храмах продают такие украшения, такие как делают там такие, как плетенные всякие такие гирлянды там из разных шелковых нитей разноцветные, такие декоративные. Их предлагают божеству, одевают на божество, оно становится махапрасадной, потом уж там за пожертвование продаются. То есть можно себя одеть тоже, как павитра считается. Брахманский шнур называется павитра, то есть это церемония очищения. Одевается этой мантрой гаяты, шнур павитра. Вот. И изначальным источником чистоты является сам Кришна. Теперь дальше текст 14. Сарвам этадаритам манье янмам вадаси кешаса нахи те бхагаван вьяктим видурдева навданава. О Кришна, я принимаю все. Кешава, не Кешава, опечатка. Сарвам этадаритам манье ян мам вадаси кешава нахити бхагаван вьяктим видур дивана данава. О Кришна, я принимаю как истину все то, что ты сказал мне. Ни полубоги, ни демоны, о Господь, не могут осознать твоей личности. Итак, это следующий шаг. Если я принял Кришну как Бога, значит теперь я принимаю и его слова как истину. Итак, в стихах 12-13 Арджуна сказал, я принимаю тебя как истину, потому что великие мудрецы об этом говорят, ты сам об этом говоришь, я это вижу, потому что ты говоришь, как ты живешь. И теперь он принимает, он говорит, теперь все, что ты говоришь, я принимаю как истину. Рита, истина. То, что приходит к нам, я говорю, через ритуал. Ритуал – это способ понять истину, правильный ритуал. Итак, Баладев Видьябхушана говорит, что в этом стихе Кришна, вернее, Арджуна называет Кришну именем Кешава. Кешава, мы знаем, это одно из вриндаванское имя Кришны, обозначает тот, у кого такие вьющиеся волнистые волосы. Но это имя Кешава, оно также еще по-другому может быть прочтено, состоящее из трех слогов. И эти три слога указывают, соответственно, на Брахму, Ке, Ва на Вишну в этом материальном мире и Ша на Шиву. Кешава – тот, кто Брахму, Вишну и Шиву даже покоряет знанием о себе и делает их своими преданными. Мы знаем, что Вишну и Кришна – это одна и та же самая личность. Тем не менее, существует как бы такое непостижимое единство и отличие между Вишну и Кришной. Оно почти неуловимо, тем не менее, оно есть. Итак, это имя Кешава обозначает в данном контексте того, кто стоит над всеми тремя основными иерархами этого мира. То есть этим миром повелевают Брахма, Вишну и Шива. И Кришна как Кешава, тот, кто стоит над ними и делает их своими преданными. Даже они не могут без милости Кришны осознать его, что говорить уже о обычных личностях. И теперь текст 15. «Сваям эватму натманам витхатвам пурушоттама бута бхавана бутеша дева-дева джагатпате». «Воистину ты один знаешь себя благодаря твоей внутренней силе, о высшая личность, первоисточник всего, владыка всех существ, бог богов, властитель всей вселенной». Итак, здесь Арджуна говорит, что понять Кришну полностью может только он сам. Я в начале лекции упомянул, что несмотря на наше, так сказать, полное осознание Бога, полное – это обозначает, что наши возможности полностью использованы. Но это полное не обозначает, что оно реально полное, потому что Кришна бесконечен. Вот поэтому, насколько бы полно для себя мы его не осознавали, все равно это осознание будет частичным, потому что мы остаемся частями. Но наше сознание прогрессирует, развивается, и наши отношения с Кришной могут углубляться. Поэтому обозначает, что наше понимание, сознание, чувства тоже будут расширяться, при этом всегда оставаясь частичными. Вот. И мы, двигаясь, так сказать, к нему до бесконечности, тем самым и заполняем свою жизнь. Итак, его тут еще называют именами Бхута-Бхавана, источник всего, и Бхутеша, властитель всего, источник и властитель. Итак, это все, так сказать, такие дифирамбы, можно сказать, со стороны Арджуны. И теперь в 16 стихе он обратит к Кришне свою просьбу. Вот. Истина должна быть известна не только Арджуне, но и другим. Он хочет, чтобы Кришна о себе побольше рассказал. Итак, «Вактум архасья шешена дивья хьятма вибхутая ябхир вибхутибхир локан имамствам вьяпьятиштхаси». «Пожалуйста, расскажи мне подробно о твоих божественных качествах, благодаря которым ты пронизываешь все эти миры». Итак, было сказано, что Кришна является источником всех миров, что он Локам и Хешварам, повелитель всех планет. Теперь Арджуна хочет чуть-чуть больше деталей, потому что очень важно, так сказать, не просто какую-то общую картину осознавать, но и кое-что знать в деталях. Как раз помните, в 7 стихе 10 главы Кришна сказал, что убежденный в моей мистической силе и могуществе, он что делает? Он становится преданным. То есть это как раз то самое знание, которое поможет усилить, углубить преданность. Вот по этой причине Арджуна сейчас задает этот вопрос для того, чтобы углубить и свою бхакти, преданное служение, и других людей тоже этим энтузиазмом заразить. Но после этого стиха Арджуна, вернее, Кришна дает такой ментальный ответ. То есть он, будучи великой личностью, это скромная личность. То есть ему очень хочется много о себе рассказывать. Вот. И поэтому в таком своем ментальном ответе он говорит: ну, я тебе уже рассказал, что от меня исходят все миры. Вот, тебе разве мало? То есть все, ахам сарвася прабхава, матах сарвам прабхатате. Я источник всего, все исходит из меня. Что тебе еще надо? Он спрашивает. Арджуна говорит: детали хочу знать. Хочу знать детали, подробности. Итак, в 17 стихе он говорит: «Катхам видьям ахам йогинс твам сада паричинтаян Кешу кешу чабхавишу нинтоси Бхагаван Майя. О Кришна, ты выше, о высшей мисти, как мне постоянно думать о тебе и как мне узнать тебя? О каком из различных, в каком из различных твоих форм, в какой из различных твоих форм мне помнить тебя, о Верховная Божественная Личность? То есть теперь Арджуна хочет знать детали, и Прабхупада объясняет комментарии, что Арджуна просит от имени всех обусловленных душ, которым проще осознавать Бога в материальных проявлениях Вибхути, нежели чисто в духовной форме. Может, Кришна сказать, ну что, вот думай обо мне, и все, вот я такой. Ну, люди не понимают форму Бога, новички сначала. Вот поэтому им нужно увидеть, как вот это вот удивительное существо, Верховный Господь, проявляет себя в достаниях этого материального мира. Материалисту легче думать о материальных вещах. Поэтому Кришна будет перечислять свои проявления именно в материальном мире, чтобы, видя эти различные его проявления, люди могли провести в своем уме ассоциацию или такую связь. А, это Кришна, это Кришна. Вот. И, значит, в следующем занятии как раз будут перечисляться эти 82 или 84 вибхути, эти различные проявления Кришны в этом материальном мире. Вот. А в 18-м, в следующем стихе, Кришна Арджуна называет еще одну причину, почему он с этой просьбой обращается к Кришне. Вистаренатмано йогам вибхутим ча джанардана буякатхая триптирхи шинвато насти мемритам. Так, что это за причина, по которой Арджуна хочет знать об этом? О Джанардана, говори мне снова о мистической силе твоих божественных качеств. Я никогда не устаю слушать о тебе, и чем больше я слышу, тем больше я жажду вкушать нектар твоих слов. То есть вот еще одна из причин состоит в том, что Арджуни это просто нектар, мамрита, он говорит, мамрита, мой нектар, это говорит, мой мамрита, моя амрита, это мой нектар. Вот, все разные бывают нектары, фруктовые, ягодные и так далее, вот это вот нектар Кришны. То есть он говорит буквально, чем больше слышу, тем больше хочется. Вот, то есть это обозначает, что Арджуна находится на очень высоком уровне. То есть это просто, когда Кришна о себе рассказывает, у Арджуны все, так сказать, ему это очень и очень... Он говорит, буя, опять, вновь и вновь. Катхая, вот это вот катха, что делает триптирхи, то есть это дает большое удовлетворение. Вот, то есть это говорит о том, что через звук преданный способен воспринимать Кришну, общаться с ним. То есть это большой вкус к слушанию о Кришне, который свидетельствует о высоком уровне, о признаке чистой души. Обусловленные души любят слушать о чем-то материальном, кто там, что имена, формы, качества, деяния обусловленных душ интересуют людей. Подумайте, о чем говорят и люди, да, что они смотрят. Имена, формы, качества, деяния, все. Откройте телевизор, там будут имена, формы, качества, деяния разных личностей. Кто что делает? Кто? Потом, какая у него форма, как он выглядит. Имя произнесено, какой-то политик. Тут же раз мы представляем этого политика. Какие у него качества? Он такой секой, раз представляешь, что он сделал? О, или там какой-нибудь там террорист, или еще кто-нибудь там, не знаю. Имена, формы, качества, деяния. Больше ничего нет. Вот. То есть обычные люди, они обсуждают имена, формы, качества, деяния обусловленных душ, а преданным нравятся вот имена, формы, качества деяния Кришны и его великих преданных. И здесь прочитаем комментарий небольшой. Подобным же образом обратились к сути Госвами мудрецы из леса Наймишаранья, возглавляемые Шаунака Риши. Они сказали: «Ваянту нави трипьяма уттамашлока викраме ячхинватам расагьянам сваду сваду паде паде». Можно постоянно слушать о трансцендентных играх и деяниях Кришны, прославляемого в ведических гимнах, и не присытиться этим. Те, кто находится в трансцендентных отношениях с Кришной, все время наслаждаются описанием игр и развлечений Господа. Итак, Арджуна стремится слушать о Кришне, в особенности о том, каким образом он остается всепроникающим Всевышним Господом. Что касается амритам или нектара, то любой рассказ или высказывание, имеющее отношение к Кришне, подобно нектару. И это можно постичь на практике. Современные рассказы, повести и романы отличаются от описания трансцендентных игр Господа тем, что они надоедают человеку тогда как никто никогда не устает слушать о Кришне. По этой причине история всей Вселенной изобилует описаниями игр и развлечений различных аватар Господа. Например, Пураны – это истории прошедших веков, рассказывающие об играх, развлечениях аватар Господа, и несмотря на многократное чтение их, они никогда не стареют. Это свойство Кришны – нава-нава-раса, всегда новый на вкус. Вот, никогда не прокисает, не протухает, не портится, вот, всегда остается новым, чистым на вкус. И вот для того, чтобы просветить нас, и для того, чтобы испытать, он говорит, вновь и вновь еще раз, это не так, с этой целью Арджуна обращается к Кришне, расскажи о себе больше. И на следующем занятии мы прочитаем вторую половину, вы ее дома прочитаете до конца, вторую половину 10 главы. Вот, это будут как раз различные випхути, проявления Кришны в этом мире. И в следующий раз мы это все с вами обсудим. Какие будут вопросы по сегодняшнему? Да.
А можно вопрос немножко о ненасилии?
Давайте.
Наша обязанность это знание дать. А насилие, давая знание, может совершать жизнь на себе. Но люди не хотят слышать.
Здесь не нужно путать немножко разные вещи. Да, не насилие это давать людям духовное знание, но если они не хотят слушать, не будет ли это насилием. Духовное знание это награда тем, кто достоин и кто хочет. Мы предлагаем, мы предоставляем. Это не то, что мы вводим какой-то обязательный предмет. Если ты его не сдашь, то там спинди не получишь или еще что-нибудь. Нет. То есть наше дело предлагать в наиболее привлекательной форме, на какую мы способны. Если люди по тем или иным причинам отказываются, игнорируют и не проявляют интереса, то, как говорится, нет смысла метать бисер, правильно? Вот, потому что как бы оценить бисер могут только люди, которые знают. Это библейское утверждение, здесь нас нельзя ни в чем обвинить. Вот поэтому есть действительно такие существа, которым ну, вот реально неинтересно это все. Это говорит о том, что их интерес направлен на Кришну, тоже на Кришну, но на косвенное проявление Кришны. Ему неинтересно слушать о Кришне, ему интересно смотреть футбол. Футбол это тоже Кришна. Азарт игры, правильно? Это же азарт. Кришна говорит, я азарт. Все. То есть всем людям интересен Кришна. Но кому-то он интересен прямо, в чистом виде, кому-то он интересен через материальную природу. Вот, поэтому мы не совершаем давления, какого-то насилия над людьми, давая им там, под каким-то таким вот обязательно прессингом все эти вещи. Это просто говорит о том, что мы можем дать людям Кришну иначе. Если ты не хочешь получить это знание прямо, получи это знание косвенно. Вот тебе пирожок, как Кришна. От этого мало кто откажется. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что людей, интересующихся философией, еще и такой философией утонченной, конечно же, немного. Вот, людей, которых понимающие, которые понимают, их еще меньше. Вот, поэтому думать, что завтра все откроют Бхагавад-гиту, будут читать, ой, какой нектар, где же раньше был такой дурак вообще. Вот, это как бы немножко наивно, потому что до Бхагавад-гиты нужно дозреть до всех этих вещей, это непростая книга. Вот, но если человек еще не поспел, значит наша задача помочь ему поспеть, вот и все. Если он не принимает знания прямо, а Кришна, значит, мы даем ему Кришну косвенно, вот и все. В форме просада, в форме трансцендентного звука, в форме своего просто нормального общения, потому что, когда преданный действует, то в идеале преданный действует очень, так сказать, красиво, духовно. Вот. И деяния преданного не так же завораживающие, как его слова. Многие ученики Прабхупады, они слов-то не очень понимали. Прабхупада сильным акцентом говорил. Не очень, так сказать, какие-то, может быть, даже на начальном этапе это был английский не родной для него язык, какие-то там даже грамматические ошибки. Многие вообще ничего не понимали, что он там говорит. То есть тема сложная, язык необычный, акцент и так далее. Вообще не пришли за этим туда. Им там просто было интересно такого там индуса посмотреть, который что-то поет. Вот. Но за что они его все ценили, это за удивительные качества святого. И неважно, они понимали или не понимали, они все его боготворили. Вот, то есть, это говорит о том, что Кришну можно дать по-разному. Кришну можно дать по-разному. Есть люди, которые даже не следуют чему-то там, но они внутри начинают принимать Кришну, потому что они увидели какого-то великого преданного. Один какой-то безнадежный вообще, уже такой полупьяный развалина, какой-то хиппи там где-то в Сан-Франциско какой-то там парк известный, какие-то там Золотые Ворота или что-то такое, не знаю. Вот. Уже много лет спустя, после ухода Прабхупады, он там в этом парке сидел. Вот там туда преданные часто приходили на харинамы, Прабхупада там еще был. И уже прошли там 10 или 15 лет после ухода Прабхупады. Вот. И как-то там где-то он сидел там со своей этой любимой бутылкой там в этом парке. Вот. И какой-то преданный зашел. И он говорит, слушай, говорит, что-то я давно не видел вашего этого. Это такой дедушка-то у вас добрый был вообще, все так улыбался, всем так любил всех. Он говорит, Шрила Прабхупада, говорит, да, он уже ушел, да, он говорит, так жаль, говорит. Вот я, говорит, Кришне так тоже очень хорошо отношусь. Я, говорит, конечно, бестолковый, я пьяница вообще, там бомж какой-то. Вот, он ничему не следует, никаким принципам, ничего, никакую мантру не повторяет, но он проникся уважением к Кришне просто потому, что характер и поведение, это вот ачара называется, поведение Прабхупады, его покорило полностью. Вот поэтому дать можно Кришну совершенно по-разному. Вот, не ждите, что сейчас мы сказали там несколько слов, и все задумают, надо же, истина мне открылась. Может быть, да, а может быть, нет. Чаще всего не так все это быстро. Поэтому, если мы будем эти слова квалды забивать в чьи-то головы, ну-ка остановись, да сейчас я там забью голову, то мы тоже можем получить в ответ вот, от людей. Поэтому не так делается. Поэтому здесь нету противоречия. Мы предлагаем. Но мы не навязываем. Понимаете? Еще вопрос.
Вот вы сказали, что духовный разум открывается на определенном этапе. А на каком последнем этапе?
В той мере, в какой мы предаемся Кришне, в той мере Кришна, где я вас награждаю. Эдхамам пропадет, эдхам садхайва баджами ам. Как аукнется, так и откликнется. У каждого преданного есть духовный разум, иначе он не был бы преданным. Но в разной степени. В какой степени человек действительно предан, настолько у него разум проявлен. Еще.
А вот такая вещь, заметил, что Индия, она какая-то особенная. Культуры, храмы, сооружения, это что-то такое сказочное. Это вот указывает на то, что вот, когда люди связаны с Богом, они передают, вот через них проходит эта вот красота, да?
Да, в Индии очень тонкая эстетика. У них очень сложная, глубокая культура, у них все. Танцы по сложности. Никто рядом даже стать и близко не может. Музыка по сложности. Западные музыканты, они руки опускают, они говорят, такого сыграть мы не можем просто. Или какие-то там пальцы дополнительные, или что, они говорят, как это они делают, непонятно. То есть их звукоряд, их ритмика, а какие уж у них там цвета и вкусы, это вообще отдельная тема. Там все такое очень такое яркое, разнообразное, глубокое. То есть эстетика, пожалуй, самая богатая в мире, какая только есть, это эстетика ведическая. Это все, естественно, происходит от их близости по отношению к Богу. И у них все живое. У них все абсолютно живое. Это не их какой-то такой вот, ну, сентиментализм, не поклонение духам. У них все живое. Они понимают, что дом, храм Бога, машина, это тоже там везде, так сказать, и Кришна, и полубоги разные. Поэтому они везде там всем поклоняются, и все у них так. И очень, я бы сказал, такие люди, очень мягкие, отзывчивые. Нигде. Вот, там что-то где-то происходит, тут собираются люди, начинают что-то делать, уже как-то начинает все так суетиться. То есть как-то так у них все по-другому. У них как бы такие сердца очень чувствительные. Очень чувствительные люди, такие какие-то милосердные, открытые, готовые помочь, то есть такие необычные, очень непосредственные. У них таких это многослойной брони, которые они вот как вот мы живем в западном мире, такие все закрытые, как роботы, такие бум-бум-бум-бум, какие-то имиджи двигаются там непонятные. Очень открытые, непосредственные, простые люди. Сердца не закрыты всей этой вот чепухой, этой всей ложной цивилизации такой искусственной. В городах, конечно, там тоже всякая. Вот. Но поскольку большая часть населения не живет в сельской местности, там люди проще, отзывчивые, такие, очень чувствительные, открытые. Вот. И очень простые. Вот. Мы, люди Запада, очень сложные. Все. Шастра открывает, там так сказано, у них вопросов нет. Шастра же сказано. А мы какие шастры, кто написал, что такое? Надо экспертизу провести. А кто экспертизу проводит? Кто он такой вообще, кто экспертизу проводит? Он что, риши, что ли, какой-то? Махариши экспертизу? Вот. Ну, вот. Да. Давайте призовем экспертизу. Бригу Муни, там, четырех кумаров позовем. Действительно, личности таких, Нараду, Вьясу. Можно Иисуса Христа позвать, я думаю, он тоже скажет свое слово. А позвали каких-то там замороченных из какого-то Кемеровского университета. Кто они такие вообще? Непонятные люди. Еще?
Вот это твои вопросы, конечно, не духовные, он икадочный.
Какой вопрос? Икадочный вопрос?
Да. Случайно не съесть его икадочный?
Я не понял. Про что? Мед?
Про икадыш говорится конкретно, что мед в икадыш не есть. Но сам по себе икадыш.
Насчет икадыш все очень просто. Если вы боитесь, что там случайно съесть, не ешьте ничего, и все. Это очень простой способ вообще. Иначе вы будете каждый день со списком носиться так. А баклажаны, а свекла, а мед, а то, а сё, а гречка, а я слышал то, а я слышал все. Если вас такие сильно беспокоят, то очень просто. Два дня в месяц, вот просто водички там или ничего, и все. Никаких вопросов. А если вы начинаете принимать пищу, это означает, что всегда есть какой-то риск. Всегда есть какой-то риск. Поэтому ваш вопрос вы просто решаете. Кому-то здоровье позволяет полностью поститься, кому-то не позволяет. Икадыши это не только вопрос гастрономический. Икадыши – это день Господа Хари. То есть смысл не в том, что чего мы не едим. Не в этом смысл икадыши, чего мы не едим. Смысл икадыши в том, что мы больше погружаемся в Кришну. В этом смысл икадыши. И для того, чтобы мы там не упали где-нибудь там от бессилия, нам говорят, что можешь поесть, там чего-то не проблема. В строгом смысле слова икадыши написано за анукалку, то есть как бы такое угощение небольшое. Ну, чтобы ум успокоился, там, чтобы что-то там варилось внутри, вот, чтобы что-то там выделялось. Вот, потому что пост – это немножко стрессовое состояние для тела и для ума. Вот, чтобы этого стресса не было, нужно немножко поесть тому, кому здоровье не позволяет полностью сухую поститься, и все. Но речь не об этом. Иначе эти споры будут про все эти там, баклажаны, гречки, там, свеклу и мед. Да. А вот это мед какой? А пчела, может, она там села на какой-нибудь зернобобовый цветок, не дай бог, да, и что теперь? И вы будете там переживать. Зачем это надо? Боитесь? Ну, не ешьте.
Километров и не достигли Вселенной.
Вот, это самое. И вместе с тем у нас три показателя. Вот. Время, расстояние прохождения самого звукового сигнала, показания, снятые ориентировкой и космическое, это самое, то есть мы видим, подготовили какие-то спутники, там, корабли, планеты, просто снимаем. И это подтверждает то, что наш спутник удалился на такое расстояние. Не просто,
это они думают, что подтверждают.
Они думают. Но расчеты-то у них показывали, что
расчеты чего?
Космическая механика, которая задала.
А где гарантия, что он не по кругу летает?
Но они же снимки снимают.
На таком расстоянии снимки снимают. 16 миллиардов километров снимки снимают. Смысл в том, что эти люди, космологи, ученые, астрофизики, доверяют чему? Своему уму, расчетам, концепциям. То есть вот это их как бы научная парадигма. Мы доверяем Кришне, полубогам, мудрецам. Ученые хотят космос покорить с определенной корыстной целью. Великие личности хотят этот космос нам показать как инструмент в руках Бога. То есть ученые, особенно космологи, науки такой нет, космология, понимаете? Слово есть такое. Вот, чтобы это была наука, обозначает, что все эти вещи, которые они утверждены, должны быть подтверждены. А там у них постоянные революции происходят. Новая революция, новый взгляд, новая научная парадигма, новое то, новое все. То есть нет такой науки, как космология. Просто вашему родственнику нравится эта штука, он ее как бы изучает, он больше вас знает слов из этой области, точно. Он больше вас знает разных цифр, вот и все. Но космос он не знает, понимаете? И не может знать, никто его не знает. Потому что Шримад-Бхагаватам говорит, что даже для великих полубогов космос это загадка, они в нем живут. И они знают больше нас. Космос не знает никто. И не узнает никогда, до конца. Какие-то определенные вещи. Вот поэтому вы этому своему родственнику скажите, что как бы ты пока успокойся, подожди некоторое количество лет, и ты увидишь, как вот эта вот концепция поменяется. А потом поменяется та новая, а потом поменяется еще, еще, и поменяется на что-нибудь еще другое. Вот, то есть удивляет другое, почему люди настолько верят своим вот этим вот несовершенным чувствам, которые их обманывают. И несмотря на то, что эти научные парадигмы, взгляды постоянно меняются, а новейшие из них говорят как о истине в последней инстанции. А потом следующее поколение ученых говорит, нет, это было заблуждение. И с большой верой, и с пеной у рта они утверждают, так, наши расчеты подтверждают, наши спутники улетели там на сколько-то там миллиардов и так далее, все. Что они считают-то? Они что, знают законы пространства и времени? Что? Да. Я могу считать в рамках города. Если я знаю скорость машины, и машина едет уже 2 часа с такой скоростью, я могу узнать, насколько она уехала. Да. Вот в этом пространстве времени эти все вещи действуют. А дальше? В другом пространстве времени все по-другому. Эйнштейн говорил там всякие искривления пространства и прочие разные вещи. Почему они берут расчеты, которые вот верны здесь и сейчас, и проецируют их на другие состояния? Откуда они знают, что там происходит то же самое? Откуда? Они же там не были. Это называется допущение, гипотеза, предположение, все что угодно, но не фактическое знание. Это называется выдавание желаемого за действительное. И если бы научный путь познания был таким безупречным, тогда не было бы никаких научных революций, понимаете?
И открытий, точно. И еще, Розен Кумар, он вот говорит, смотри, у Сатурна установили, что эта самая орбита у него перекручена. Значит, каким образом вы установили? Во-первых, если бы это произошло во времени там перекручивание Сатурна 2, 3, 10, 30 лет прошло, а у него сотни лет вот это. Каким образом вы могли прийти к этому заключению, что оно перекручено? Вот наши предыдущие ученые, это они приборы у них другие были.
Ну просто перекручено, я думаю, в другом месте что-то. Это из той же области. Это из той же области, понимаете? Люди хотят познать. Очень хорошо. Но метод познания, который они приняли, он может быть хорош вот для того, что ну, вот я познаю вот этот вот стакан на столе, там, что-то может быть дальше, там еще, да. Вот. Но когда мы говорим о вещах, которые находятся вне пределах практически нашего досягания или очень далеко, то все, что мы, с чем мы имеем дело с отражением в чувствах, понимаете? Просто вот и все, чувствах и уме. Чувства видят, ум там какие-то умозаключения делает, вот и все. А что в реальности, для этого нужно больше, понимаете? Для этого нужна другая еще информация, которой нет. Поэтому недостаток информации компенсируется допущениями, предположениями, гипотезами, вот и все. Которые выдаются как бы уже, так сказать, за какие-то свершившиеся факты. Потому что люди, обычные люди, пристрастны, понимаете? Почему мы слушаем мудрецов? Потому что они беспристрастны. В этом смысл. Ученые – это заменители мудрецов. Они умнее нас, да, в материальном плане. У них там докторские степени и так далее. Но они же пристрастные люди. К сожалению, понимаете? Если бы они были беспристрастными, они бы допускали разные возможности. Они вот этого не может быть. То есть они не допускают возможности. Что за ученый такой? У ученого фразы «не может быть» – «не может быть». Не может быть у ученого фразы «не может быть». Потому что ученый обозначает допускающий много вероятностей. А если ученый говорит «не может быть», значит это не ученый. Потому что у ученого не может быть фразы «не может быть». Все может быть.
Я ему сказал, что посмотрите, у вас направление ученых. Один работает в этой области, другой, а между ними какая связь?
Связь слабая. Вы приходите к какому-то врачу, я вчера, там, несколько дней назад пришел к какому-то врачу, хирург посмотрел, он говорит, ты не мой больной, все. Как бы, по моему взгляду ничего нет, иди к другому врачу, все. Один знает что-то свое, другому пришел, говорит, о, ты мой больной, все, он знает. Понимаете, то есть каждый знает что-то свое. А общую картину мало кто знает. Большие специалисты, которые все знают, их очень мало. В основном люди узкие специалисты. А претендуют они на какие-то такие всеобъемлющие утверждения. Ладно, на этом мы закончим. Шримад Бхагавад Гита, Ки Джай. Шрила Прабхупада, Ки Джай.